Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. В ночной студии «Эхо Москвы» 0 часов 14 минут и 20 секунд. Мы с удовольствием вас всех приветствуем. Мы — это звукорежиссер Николай Котов, а также ведущий Михаил Кузищев, он же дядя Миша.
И Владимир Ильинский, он же дядя Володя.
Ну и, как всегда, напоминаем номер для смс-сообщений. Плюс 7-985-970-45-45. И очень бы хотелось, чтобы первые два часа мы получали что-то в тему сегодняшней программы, а вот в третьем часе, ну, там будут разные вопросы, хотя у нас в третьем часе не будет беспредела, а будет у нас в гостях будет наш постоянный автор
Петр Кулеш, да. И будет час музыки Кевина Айерса, которого на днях не стало, к огромному сожалению.
Вот, а первые два часа мы будем слушать, главным образом, наверное, группу Джонси, но немножко о ней говорить.
Вот загадочная совершенно.
Первые уже сообщения приходят. Приветствие от Стаса из Мценска, от Ани, конечно же, от Костяныча, от кого еще? От Владимира, нашего постоянного слушателя, от Валеры из Балашихи, от Романа из Самары. Ну, это вот свежие. По поводу группы Джонси. Группа британская, играют они прогрессив. В этом мы с вами сможем убедиться.
В таких случаях, дядя Володь, вот даже самый первый вопрос, который возникает к автору передачи, это даже не то, откуда группа, в каком году собралась, когда развалилась, а откуда автор передачи вот это все, с позволения сказать, рассказывает.
Как правило, происходит случайно. То есть сперва попадается какой-то один альбом, единственный этой группы, да. Ну, видимо, если бы он никакого впечатления не произвел, наверное, бы как бы раскопки было бессмысленно продолжать, да, или вести. Начинать, может быть, даже. Вот. А поскольку как-то, видимо, что-то зацепило, дальше начинаешь копать. И, в общем, это такой, ну, как снежный ком, только как бы он в прошлое, наоборот, катится дальше.
Просто интересно всегда, с чего все начинается. Бывает так, что какой-то музыкант из другой какой-то хорошей группы ушел в некую группу здесь, такую-то.
Здесь ничего подобного.
А бывает так, что кто-то еще сказал, вот, кстати, та хорошая группа, которую стоит, упоминает.
Нет, и этого такого не было. Просто практически, ну, иногда вот попадаются, скажем, какие-то альбомы неизвестных тебе абсолютно групп. Начинаешь слушать, на чем-то ставишь крест сразу, а что-то немножко цепляет. Вот Джонси зацепили. Ну, говорят вообще, что началось все, вот вся эта история группы, с того, что альбом одного из музыкантов этого проекта, Джона Ивана Джонса, попался на глаза людям из приличной, такой достаточно известной звукозаписывающей компании, и они предложили ему контракт. То, что он делал потом в группе Джонси, и не он один, а вместе с братом и с другими, это совершенно нечто диаметрально противоположное тому, что он делал на том альбоме, который попался им на глаза. Ну, я на самом деле не совсем уверен вот в истинности вот этого сказанного, поскольку постоянно вот эту группу преследует путаница. Ну, допустим, все-таки, давайте для начала допустим, что все было именно так. Вот какая-то, значит, звукозаписывающая компания услышала альбом музыканта и сказали: ох, как он классно играет, давайте-ка пригласим его на запись. Ну, почему я говорю, что ситуация запутанная? Я нашел их сайт, и там как-то тоже все, в общем, путано. То есть им самим, конечно, понятно, потому что они о собственной истории рассказывают. Но как-то так очень коротко и местами вот создается ощущение, что, ну, для людей, которые это все хорошо знают, а они сами про себя, конечно, все знают, для них все очевидно. Для людей, вот, заглянувших туда со стороны, в общем, многое кажется очень странным. То есть что-то
как
плохо стыкуется и так
туманная
далее.
Туманная история, гипотеза. гипотезы.
И скажу лишь, да, скажу лишь, что то, что я читал о них, написанное нашими какими-то исследователями музыки, это абсолютно диаметрально противоположно тому, что вот утверждается на официальном их сайте.
В конце концов, они сами могли за давностью лет забыть.
Вполне бы такое.
А исследователи они могли копнуть.
Не знаю. Понимаешь? Ну, в общем, поэтому вот знаем в сегодняшнем рассказе будет периодически возникать как бы такой, с моей стороны, вопрос, скажем, ну вот будем считать, что это было так.
Слушай, это создает интригу.
Скорее всего, это вот сказал младший брат. Ну, не исключено, что это сказал и старший.
Слушай, это прекрасно. Мне кажется, вот, это всегда такой налет романтики, загадки.
Ну, для начала вот фрагмент того самого альбома Джона Ивана Джонса.
Которую звали Джонси, наверное, на самом деле.
Ну, отсюда и название, понятно. Песня называется «Fade Away». Put down your book and fade away. Fade away with me. Close the only door and fade away. And throw away the key. I see you, lady, in your rocking chair, with your long black hair. Say much, but you sure think a lot. That's all you've got. Yeah, that's all you've got. Except me. Put down your glass and fade away. Fade away with me. I've got a match to get right at the curb. No one is there. Telephone off the hook and fade away with me. Fade away. Альбом «Коллаж» Джона Ивана Джонса.
Очень приятный фолковый такой номер.
Да, но я повторяю, что это ничего общего не имеет с тем, что будет впоследствии играть группа Джонси. А вообще эта группа, это, как я уже сказал, вы, наверное, поняли, это проект двух братьев, Тревора и Джона Иванов Джонсов. Ну, я думаю, что впредь мы будем называть просто Джонсами, чтобы вот эту вот двойную фамилию не мучиться произносить. Ну и понятно, тоже мы выяснили, что название группы, скорее всего, происходит от фамилии, да, типа как вот у меня, например, в школе меня звали, кличка была такая, Илья. Понятно, что от фамилии всегда образуется, да? Илья там, или Илья. В футбол играем, кричат, Илья пас. Ну, вот так что...
Вообще интересно. Мне всегда было интересно, как можно от наших фамилий, от Иванов каком-нибудь образовать.
Это иногда очень странно все происходит. Значит, братья начали музицировать необычайно рано, но практически в детстве. Их обучил музыке дед, который был дирижером и лидером оркестра «Армии спасения» в Кентербери.
Ух ты.
Джон, который младше брата на 4 года, играл поначалу на корнете, а Тревор на тромбоне играл. И у Тревора с детства еще было прозвище «Цыган». Он, видимо, такой был чернявый очень. «Джипси» его кличка была. Потом старший брат, то есть Тревор, научился играть сперва на банджо, потом и на гитаре. И стал обучать этому делу младшего. И так вот получилось, что у младшего дела гитарные пошли заметно лучше.
Так это так бывает такое, да. В истории.
Вообще вся история группы, вся история братьев – это история своего рода соперничества. Ну, такого, может быть, хорошего соперничества.
Так, в общем-то, между братьями чаще всего
да.
и бывает.
То один из них создавал какую-то группу, то другой. Но в результате во всех этих группах играли практически они оба всегда.
Главное, чтобы не дрались, на самом деле, без травм.
Ну, да. Старший по возрасту вполне, наверное, мог бы вписаться вот в кентерберийскую музыку 60-х годов. Но так получилось... Кстати, младшего тоже они, поскольку он играл хорошо на гитаре, периодически его привлекали вот к работе с более старшими. Но так получилось, что семья, ну, как бы, они же были еще тогда совсем мальчишками, семья перебирается в Австралию в начале 60-х годов. И там Тревор создает группу «The Revels». Через какое-то время, понимая, что гитарист у них в группе, ну, просто никакой, он делать нечего, он говорит, думает так, что пока будем искать парня, который умеет играть, возьмем-ка брата. Приглашают брата. И дела с ним резко идут в гору. И они понимают, что бессмысленно кого-то искать, потому что и так все замечательно. Они переименовываются в Chaos and Company, и с ними, значит, заключает договор менеджер Боб Браунинг, у которого были приличные отношения с компанией EMI, что, видимо, для музыкантов было очень ценно, да. И два года они успешно работают и даже записывают, выпускают какие-то синглы.
Но потом, в Австралии там, да?
Да. Но потом происходит конфликт какой-то, который заканчивается тем, что Джон надавал Браунингу по физиономии, причем да, весьма сильно. Кстати, вот это сотрудничество
с компанией EMI прекратилось.
Да, прекращается сотрудничество, и группа в результате распадается.
Думайте, прежде чем.
Да, возникает новая группа, которую называют Микки Финн. Ничего общего с музыкантом, которого так зовут, да, не имеет. То есть, видимо, Микки Финн — это что-то такое вот, какое-то устоявшееся сочетание. Я не знаю, как это еще можно объяснить. Кому в голову придет называться таким образом? И тут неожиданная вещь происходит. Младшему Джону предлагают на время отправиться во Вьетнам. Я не очень понимаю, почему.
Воевать?
Никто не объясняет. Но, видимо, да, шла война во Вьетнаме. То почему австралийцы
даже не
решили
предлагают
отправить? Ну, как бы, да. Пока, значит, ему предложили. И он решил по-добру-поздорову вернуться в Англию. Ну, а Тревор решил остаться. Играют они, значит, Тревор с остальными ребятами играют в Австралии, играют трио, это очень модно. Ну, потом что-то ему как-то стало скучновато, и он тоже вместе с группой перебирается в Англию. Но там через год что-то он затосковал. Как он сам объяснял, в Англии эти вот дожди, туманы, никакого солнца, и он решил, что да ну ее в баню, эту Англию, вернусь-ка я лучше снова в Австралию. В результате он возвращается, группа остается там в Англии, вот, и таким образом эта группа Микки Финн распадается. Ну, а Джон в Англии в это самое время замыслил записать тот самый сольник, коллаж, с которого вот мы начали, с фрагмента которого мы начали сегодняшнюю программу. А старший брат Тревора в Австралии создает такую прок-группу, которая называется Sweaty Betty. То есть такая потная Бетти. Хорошее название, конечно, да. И они пару синглов даже выпускают. Один из них — это кавер на битловскую Every Little Thing. Я слушал, ну, так любопытно. По-своему сыграно, по крайней мере, не пытаются один в один снять.
Тут самое.
Те, кто вот группу слышал в каких-то определенных количествах, говорят, что она была, в общем, ну, по меньшей мере, неплохой. Но просуществовала крайне недолго, поскольку Тревор все-таки решил снова отправиться к младшему брату в Лондон. А младший Джон в это самое время влился в британскую электроакустическую группу, которая называется «Анно Домини».
Тоже неизвестно.
Вот, которую создали Кэрри Скотт и Дэвид Морсер. Ну, естественно, вот туда же по рекомендации Джона попал и Тревор, старший брат. Вот. И даже они умудрились записать и выпустить альбом, один-единственный, в 71-м году он вышел, называется «On This New Day». Как-нибудь в «Беспределе», я думаю, его послушаем, потому что это, на мой взгляд, очень неплохо. Действительно, большинство вещей там акустические, но есть очень сильные такие вот с электрогитарами, с искажениями всевозможными, то, что мне нравится гораздо больше. Вот, значит, в результате все-таки группа вот дальше одного альбома не пошла, она распадается. И вот, как утверждают наши исследователи рок-музыки, они утверждают, что группу Джонси создал Джон. Вот, а на самом деле, вот если верить все-таки сайту официальному группы, то ее создал Тревор. То есть он начинает создавать, поскольку Джон в этот самый момент, он как раз вот выпускает свой единственный сольный альбом.
Самый фолковый.
Да, вот этот фолковый альбом, якобы услышав которую, звукозаписывающая компания пригласила вот его и заключила с ним контракт. Вот нестыковка происходит явная. То есть группу, получается, создал Тревор, а не Джон. Ну, в общем, непонятная история. Но в результате он все-таки, естественно, присоединяется, Джон присоединяется к Тревору. И в 1971 году создается первый состав группы Джонси. Это Терри Каттинг на барабанах, Терри и Джон Иваны Джонси и Берни Хагли, он на духовых играет. Впрочем, первый альбом был уже записан несколько иным составом. Он изменился. На барабанах стал играть Джимми Пейн. На басу стал играть Дэвид Пол. Ну, а братья Джонсы, они были мультиинструменталисты. Они играли на гитарах, на синтезаторах, на басу и оба пели. Ну, и в 1972 году, наконец, группа приступает к записи дебютной пластинки, которая получает название «No Alternative».
Альтернативы?
Да, никакой, да, никакой абсолютно. По воспоминаниям Джонса, вот опять непонятно, какого из Джонсов. Мы будем считать, что по воспоминаниям Джонсов обоих. Ну вот по воспоминаниям Джонсов, вот эта студия, в которой они стали записываться, она была оснащена хуже некуда. То есть все было оборудование старое, условия были записи невероятно плохими.
Но других альтернатив, видимо, не было.
Альтернатив не было. Но единственный плюс был в том, что им достался очень хороший звукорежиссер, которого звали Энди Хендриксон. И этому человеку удалось приложить руку к записи альбомов таких монстров, как Emerson, Lake and Palmer, King Crimson и даже Rolling Stones. В результате, ну, по музыке мы сейчас начнем слушать фрагменты этого альбома. Очевидно, совершенно влияние и King Crimson, и Led Zeppelin, может быть, и Yes. В общем, вы обратите внимание, мне кажется, может быть, таких невольных заимствований достаточно много. Ну, вот в результате тем, что у них получилось, братья остались довольны. Единственное, у них была такая, с их точки зрения, ложка дегтя. Они замыслили выпустить сингл. И вот песню с сингла они не хотели включать в альбом. А компания звукозаписывающая настояла на том, чтобы эта вещь была включена в пластинку. И она туда явно не вписывалась.
Это американская такая практика, что обязательно.
Вот этим они были недовольны. Ну, слушаем вещь вот как раз с первого их альбома. We'll be right back. неплохо. Заглавная композиция с альбома No Alternative – это 72-й год. Группа Джонси.
Ну, местами действительно очень кримсонически. Звучит с джазовыми даже какими-то этими коннотациями, но очень... Все равно здорово. И гитара, по всей видимости, задом наперед пущенная. Отлично здесь звучит. Мы скажем спасибо всем, кто нам написал. И Костянычу спасибо. И Валерию, доктору Роберту, и Белке. Мы рады слышать Белку очень. Андрею, Валерии из Монпелье. Всем-всем-всем, вот кто нам написал. Всем спасибо.
От Рокси еще, да.
Николай из Волжского. Огромное количество сообщений. Очень интересно.
Эдуард из Казани, по-моему, еще, да? Ну, что ж, давайте...
Да. Кстати, по поводу... Есть мнение, что Микки Финн, на самом деле, это жаргонное название напитка.
Всяких нехороших веществ.
Который, да, впрыснут некий наркотик. Вот.
Ну, тогда как-то все-таки все это объясняется более-менее.
Но Микки Финна из Тирах действительно звали Микки Финн, между прочим.
Да, это да.
Повезло.
Ну вот интересно, что поскольку невольно все сравнивают, или вольно, или невольно сравнивают с Эмерсоном, Лейком и Палмером, или с Кримсоном, вот это звучание.
Ну, Кримсон тут явно больше, значит, ничего.
Ну, наверное, да. То, значит, все невольно сравнивают вот братьев, то есть их вокал с Грегом Лейком. И все сходятся на том, что, ну, до Лейка они не дотягивают. Это для меня не совсем понятно, потому что я никогда, например, не считал Лейка вот великим каким-то вокалистом. Мне не очень нравился как раз всегда его вокал. То есть он такой, конечно, узнаваемый, весьма своеобразный.
Но приятный.
Сказать, чтобы он мне нравился, я не могу. Ну, мне вот как-то не совсем мое. Ну, значит, возвращаемся к истории группы. Ну, по всей видимости, значит, ну, всегда музыканты, значит, которые что-то записывают, они ожидают, что это, видимо, вот эта запись, этот альбом будет каким-то там толчком, не знаю, они куда-то вот сразу прорвутся, такой будет прорыв. Ну, если человек на это не рассчитывает, то зачем вообще записывать?
Для того, чтобы творчески самовыразиться.
Ну, наверное. Ну, во всяком случае, мнения вот после выхода от альбома разошлись. Группа все равно осталась, несмотря на то, что этот альбом вышел, она осталась все равно в андерграунде, то есть они никуда не пробились, на концерты, в общем, не особенно они, как бы, то есть, как, ну, концерты не стали более крупные такие, залы не стали
народ
более крупные.
Народ не стал больше ходить.
Хотя, да, в Марке они, в общем, достаточно регулярно выступали, зал, в общем, далеко не последний, но, видимо, они ожидали больше, поскольку начались какие-то, значит, трения, брожения внутри группы, и два человека, это Пол и Пейн, группу покидают. Вместо них приглашают новых ребят, барабанщика Плага Томаса и клавишника Джемми Каллета.
Тоже неизвестно.
А вскоре появляется, да, еще один участник, это Алан Баун, который на духовых будет играть. Вы знаете, что я к духовым отношусь, в общем, ну, по большей части, ну, как минимум, сдержанно, а по большей части отрицательно. Но, с другой стороны, я не раз говорил, что я их принимаю, когда они не заменяют ритм-секцию, а когда вот они вставляются в какие-то определенные моменты, да, и действительно украшают звучание. Они создают какой-то, в общем, такой ритм, ну, как бы, вот, не участвуют в ритм-секции, да. То есть, когда это осмысленно, как бы украшает только музыку.
Слушай, ну, Алан Баун – это как раз же известный духовик.
Ну, я в духовиках не разбираюсь, Эдмир.
Вот он...
Наверное.
У меня даже был коллектив под названием Alan Bound Set.
Возможно. Вот, значит, мне кажется, что вот у Джонси в смысле духовых как-то, в общем, более-менее все нормально. Значит, вот в этом обновленном составе в 73-м году группа записывает свой второй альбом, который называется Keeping Up. Обложка очень такая своеобразная. Представьте себе петлю такую, да, вот, которая на виселице обычно висит, да, и в эту петлю вставлен цветок розы, да.
То есть розу повесили просто, розы, так, да. Я бы сказал, мелодраматический немножко образ.
Вот, материал, по большей части, материал этого альбома записан братьями совместно с клавишником от Ном, но вновь пришедшим Джемми Каллетом. И группе вновь повезло с инженером. На этот раз с ними работал Тони Тавернер. Начинал он когда-то как техник по звуку как раз в клубе «Марки». Впоследствии он стал достаточно известным человеком и записывал Эмерсона, Лейка и Палмера, Black Sabbath, Sex Pistols и многих других.
Круто.
Вот. А вот с Джонси как-то у них сложились отношения настолько, что даже когда вот их пути творческие разошлись, они стали поддерживать чисто человеческие какие-то отношения, что, в общем, видимо, о многом говорит. И на этот раз в группе Джонси повезло и со студией, поскольку они, в общем, оказались в весьма неплохо оснащенном технически помещении, где-то в пригороде Лондона. Это было далеко от штаб-квартиры звукозаписывающей компании. Туда к ним никто не наведывался, никаких ценных указаний, советов не давали. То есть они творили это все так, как они считали это дело нужным. Ну, кримсоновское влияние, оно опять ощущается. Ну, вы сейчас сами убедитесь, мы пару вещей с этого альбома послушаем. И для начала трек под названием «Masquerade».
Your faith, or hide within your walls.
Местами, конечно, очень похоже звучит на ранний King Crimson времен первого альбома, особенно с мелотроном.
Не без того,
с такими переборами электрической, на самом деле, гитары. Вот. Но иногда какой-то фанк неожиданно из всего этого появляется, которого у Crimson никогда не было. Тут, конечно, эклектический такой микс. Всего намешано в кучу. Интересно.
Ну, это да. Значит, Андрей из Красногорска интересуется, где это мы откапываем такие классные
где
вещи.
Где это вы откапываете такие интересные вещи?
Ну, вот раскопками надо заниматься профессионально. Раскопками это
я просто восхищаюсь.
Накапывается. Так, значит, вот после скитаний, значит, попыток найти что-то интересное, люди все равно к нам возвращаются, я так смотрю. Вот, тема передачи, спрашивает Артем. Группа Джоунси. Британская прог-группа Джоунси, образована от фамилии братьев Джонсов. Ну и мы с вами послушали, значит, композицию Masquerade со второго альбома Keeping Up, это 73-й год. И сейчас еще такой сдвоенный трек, один переходит в другой. Ну, первый коротенький, называется Preview, то есть как бы вводное что-то такое, да, вступление, вступительное. Основной трек называется Questions and Answers.
Questions when you look are hard to find. Cause most of what you say is only half what's in your mind. New days and new days are empty till you see the half of you that's chained up, waiting to be free. Questions.
for your answers you can see but don't believe. And what you believe in now is mostly what you read. Time flies and skies only help inside. The heavy weight that holds you down, you must cast it aside.
Вот приятно, что людям, которые слушают сегодняшний эфир, им нравится.
Нет,
вот
очень...
Супергруппа написала без подписи, а Клэш написал.
Мелатрон все правильно. Здорово. Нет, в таких случаях вот начинаешь думать, вот чего группе не хватает. Вот, может быть, если что-то не хватает, вот какой-то твердой руки, вот в King Crimson был Фрип, который вот четко понимал, вот что нужно делать, как нужно делать, и все вот эти оригинальные идеи, какие-то нестандартные ходы, он все вот направлял в какую-то вот ради достижения какой-то цельности, какой-то идеи, того, чтобы из всего этого собиралось что-то такое гармоничное. Вот, во-первых. А во-вторых, наверное, все-таки немножко запоминающихся каких-то не хватает
номеров. Может быть. Но не будем забывать все-таки, да, что кто такой Фрип, все знают, а кто такие братья Джонсы, вообще никто не знает. Да, нет, в общем, просто... достаточно достойно все.
Нет, безусловно, безусловно. Просто всегда начинаешь думать, вот что не хватило.
Ну, может быть, если бы что-то хватило, может быть, они были бы известнее, чем Фрип. И Фрип бы к ним обращался там за советом, а не наоборот. Да. Мы к этому сегодня еще вот вернемся к этой теме. Сева из Тулы пишет: я джазмен, но очень нравится мне группа. На Горбушке я не знаю, честно говоря. Горбушка сейчас в ужасном совершенно состоянии. Там все перелопатили, там нормальных продавцов не стало. У меня давно свои какие-то каналы, я ими пользуюсь.
Главное, вы знаете, что все это переиздано, в общем-то, на CD. Продается это не такой вот раритет.
Ну да, если знаешь название, то уже найти легче, конечно. Артему Луканину нравится. Вик из Штатов написал: за что вас люблю, так это за офигенную музыку. Кощею тоже нравится, как я понимаю. И кто-то с обрезубой заяц млеет. Привет из Питера прислал. Дядя Володя, жжешь. Ну, стараемся немножко поджигать. Но сейчас у нас будут новости. После новостей вернемся. И впереди нас ждет очень много интересной музыки.
Что будет дальше. Да.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Тем временем в Москве 1:04 с небольшими копейками. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Напоминаем, что за звукорежиссерским пультом у нас дядя Коля Котов сидит. Вот он показывает, что все пучком. Вот, а у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
И номер для смс-сообщений напомним. +7 985 970 45 45. Прежде чем продолжим, не могу просто не откликнуться как бы на эту новость про Депардье. То есть представьте, если человек реально собирается жить в Саранске, то, видимо, там нужно новый микрорайон построить с магазинами какими-то специальными, с ателье, там, не знаю, с пунктами обслуживания.
Думаешь,
заселить европейцами туда, европейцев заселить там, чтобы в окружении были как бы европейцы.
А почему ты думаешь, что в Саранске нет, понимаешь,
ателье и магазин? Начал попросить политического убежища где-нибудь в Бразилии.
Ты понимаешь, почему ты вообще, мне кажется, что ты недооцениваешь Саранск.
Я, по-моему, против Саранска ничего не имею, подозреваю, что в любом городе.
Я уверен, что в Саранске много прекрасного и интересного.
Девушек, наверное, много.
Девушек точно много.
Но в смысле сферы обслуживания и условий жизни, я подозреваю, что это во всех городах за пределами там, Московской области очень тяжело обстоит дело. Ну ладно, бог с ним. Значит, возвращаемся к истории группы Джоулс, о которой вот, собственно, ведем повествование первые 2 часа. Наконец, после выхода 2-го альбома, что-то в их судьбе стало меняться. То есть группу заметили, на концерт народ стал, на концерты стали ходить люди. Собственно, диски стали как-то все-таки лучше продаваться. Кто-то вспомнил, что выяснил для себя, что, оказывается, у группы это 2-й альбом, и можно еще и 1-й прикупить. Он где-то еще лежал в магазинах, видимо. Ну, далее, значит, следующий альбом уже стали планировать. И вот в 73-м году решили братья, что достигли они, наверное, того уровня, когда не нужно самим продюсировать альбом, а 1-е 2 альбома они сами продюсировали, что надо бы какого-то знатного человека со стороны привлечь.
Обычно вообще бывает наоборот.
У модных групп как бы.
Оно обычно сначала берут кого-то со стороны, а потом говорят, ну все, мы уже теперь сами.
Они наоборот решили, да. И нашли такого человека, которого звали Руперт Хайн. Он впоследствии известен по работе с, ну, хотя бы с группой Rush.
Ух ты.
Вот. И по его рекомендации новый альбом стали записывать очень в демократичных, в кавычки я беру слово, условиях. То есть он считал, что группа должна максимально себя проявить. Это значит, что все должны участвовать в написании музыкального материала.
Ну, прекрасно.
Вот братья, значит, уступили, но впоследствии Тревор Джонс посчитал, что это была большая ошибка группы, что слишком разное видение того, каким должен был быть альбом у всех музыкантов, у разных музыкантов внутри группы. К тому же к записи было привлечено 4 сессионных музыканта. В результате, значит, в записи альбома принимали участие 5 музыкантов группы, плюс еще 4 приглашенных человека, 9 человек. Он считал, что, видимо, это просто нанесло непоправимые какие-то, непоправимый ущерб альбому. Альбом получил название «Growing», то есть, если посмотреть...
Растем. Что здесь вообще нарисовано?
Если посмотреть, то получается, как будто это луна или что-то такое, да.
Она, а что-то ее немножко загораживает.
Мне кажется, что-то она растет, как бы, да, то есть она вот этот кусочек...
А, но она растущая, она почти уже доросла до полной.
Видимо. И на фоне, наоборот, и стране они все тоже на фоне...
Мне скрикуют затмение напоминает.
Ну, может быть, затмение, не знаю. Ну, критики считают, что вот этот третий альбом, он стилистически ближе к первому, более такой жесткий, хотя, не знаю, мне кажется, что джазового какого-то звучания здесь гораздо больше, чем на первой пластинке.
А ты, Денис, как считаешь, вот то, что всех позвали сочинять, это как пошло на
тот
же альбом?
Дело в том, что я вот как раз к этому иду, что критики считают, что это вот альбом послабее, чем первые два, а мне он очень нравится, и мы с него будем слушать с этого альбома 3 целых вещи, и это мой любимый альбом группы Джонсы. И для начала трек, который пластинку открывает, называется «Can you get that together».
Together.
сейчас случайно, что-то, пока слушал.
Что-то обрушилось такое.
Да, ну, не знаю, что там обрушилось. Видимо, терпение лопнуло.
Напрасно. Значит,
сейчас пока рассматривал буклет здесь к диску, вот пока слушал. Ну, мне мысль такая пришла в голову. Вот откуда путаница в истории группы берется. Откуда такие заявления, типа вот, что для записи третьего альбома Джон Эван Джонс пригласил однофамильца со странным именем Джипси. Действительно, ага. Здесь значится в среди музыкантов.
Понятно,
же
это что брат.
Это же брат, мы же говорили вначале, что брата звали Тревор по кличке Цыган, Джипси, Тревор Джонс.
Просто его здесь обозначили
под псевдонимом. Так легенды происходят, да, у людей, которые, в общем, недостаточно внимательно все как бы изучают.
Путаница. Слушай, ну вообще такой интересный номер, я бы сказал, вот это фьюжн, наверное, уже называется.
Чего даже не то, знаю, здесь... тут чего нет. Тут и прок, появляется. И джаз-роковые какие-то абсолютные вещи. Вот.
Да.
Что пишет народ?
Тут некто S-Zappa, мне кажется, арт-рок с элементами джаз-рока. Здорово. Замечательные вещи, пишет Валера из Балашихи, но вот не могу слушать трубу, особенно как в начале двойной композиции. Ее звук напоминает мне какую-то печаль и безысходность, Валера сообщает.
Ну, может быть, и есть в этой музыке какая-то может безысходность.
Быть, так и было, может быть, задумано. Андрей, поражаюсь вашему кругозору, доверяю вашему вкусу, спасибо за старое, показывайте классную группу, но где же новое, неужели нет?
Новое, мне кажется, оно на виду, а вот со старым гораздо сложнее, а мы все-таки главным образом такое, направленность у нас старьевщицкая.
В конце концов, мне кажется, что такого сейчас-то и не делают. Эдуард из Казани. Замечательное сообщение. Спасибо на добром слове. Вот, все в целом не зачитываем. Г. Отрепьев пишет. Однозначно джаз-рок и очень классный.
Марина, спасибо. Марине тоже очень нравится. Большое спасибо, написала она.
Да, вот так.
Ну, тогда слушаем еще одну, еще один трек с этого же альбома. Называется эта вещь «Know Who Your Friends Are».
Distorting your
know who your friends are.
Оригинально.
Что можно перевести, наверное, знаем мы, с кем вы дружите, да.
Или наоборот, знай, кто твои друзья.
Ну да.
С кем дружбу водишь. Да. Но Ольга Павловна, кстати, замечает, между прочим, толково, что в наиболее... Которая присутствует, кстати, в студии, Ольга Павловна. Вот, что в наиболее такие спокойные, расслабленные такие моменты и преджазованные, тут элементы кентерберийского рока даже проглядывают.
По крайней мере, они же оттуда родом.
Но тут же наступают какие-то эклектические такие вещи, взрывные.
Насчет количества альбомов, ну, не забегайте вперед, все альбомы назовем, все, их не так много на самом деле. Значит, после выхода вот этого альбома «Growing» Джонси продолжают выступать, стараются максимально активно это делать, но тут как раз вот происходит первая такая незадача. Менеджмент их проводит, подводит, и в результате несколько туров срывается, да, что, в общем, для них в тот самый момент
это
было
вот
очень важно.
Это тот самый же менеджмент, который Black Sabbath, понимаешь, и вот этих всяких там солидных граждан.
Ну,
у них какие-то известные
такие,
были.
Такие, да. Я, честно говоря, сейчас даже не берусь сказать, не помню, кто у них на тот момент был. И самое главное, что внутри группы начинается, как бы, вот начинает каждый тянуть одеяло на себя. Братья Джонса между собой не могут решить, кто из них главнее, старший или младший. Плюс вот клавишник Каллет, он тоже, в общем, заявляет о том, что он тоже, в общем, не последний человек, и тоже хочет командовать парадом. В результате вот все хотят играть, все хотят выступать, все хотят записываться.
Согласия, а
согласия
только нету.
Да, абсолютно. Лебедь, рак и щука, как в классической басне. Вот в результате как бы народ начинает расползаться, ну, диктаторские замашки младшего из братьев, вспомним, как он набил физиономию своему менеджеру первому.
А, вот, вот понятно.
Джон, да. Это вот он... В результате, значит, он, видимо, как-то начинает давить на остальных музыкантов, в общем, начинает разбредаться. Вот, ну, что было дальше, мы... еще узнаем, а сейчас довольно длинный такой трек, который так и называется «Джонси». Thank you. Длиннющая 11-минутная композиция «Джонси».
Глобально.
Спрашивает нас, как пишется название группы. Оно так и пишется. Если вот по-рабоче-крестьянски говорить, то так и пишется. «Джонси».
Если «Y».
Да, если по буквам «J-O-N-E-S-Y». «Джонси». Значит, интересно, вот сейчас небольшое высказывание Джона Джонса. «Я помню разговор с моим другом Робертом Фрипом относительно дилеммы, что делать, когда группа распадается и остается только два лидера. Он прошел через подобную ситуацию с King Crimson и хорошо понимал суть личностных конфликтов. Я помню его совет не сдаваться, которому мы и последовали».
Ну, вот. Роберт Фрип вообще в какой-то момент сказал, королевство — это я.
Ну, он вообще был такой дядька. Ну, самое интересное, что братья, значит, немножко опять каждый попытался потянуть одеяло на себя, но в результате решили, что все-таки надо, потому что иначе смерть, надо все-таки записывать новый альбом. Пригласили сессионных музыкантов и вместе с ними записали четвертую пластинку, которая называлась, должна была называться «Sudden Prayers Make God Dance».
Ух ты, южные не
dance,
молитвы.
Make God jump, прости, пожалуйста.
А от южных молитв Бог прыгает.
Sudden, неожиданно.
Sudden, понял.
От неподготовленных молитв, да, Бог подпрыгивает. Так, да. Вот. И началась работа. В общем, работа была непростая. Но, тем не менее, значит, она продолжалась довольно долго, и альбом в какой-то момент был готов. И тут произошла совершенно чудовищная вещь. Ночью кто-то, значит, залез в студию, стащили все инструменты.
Господи.
И мастер-тейп тоже прихватили, мастер-ленту. Вот. Это был такой удар по братьям, что, значит, в 1974 году группы «Джонси» просто не стало.
Фантастика.
Мы первый трек с этого альбома...
Слушай, а так расскажи, пожалуйста.
А вот это позднее. Сперва вот слушаем трек, который называется «Dark Room» с альбома «Sudden Prayers Make God Jump».
Thank you. starting young, touch the morning sun. There was only me, rabbit run, the man's got a gun.
Bang, bang,
you know what I mean. Is it all just a bad
как-то очень-очень пестрый, я бы сказал.
Да, но мне это все очень нравится. Тут вот Серж Труманян написал, что, как час назад цинично пошутил мой друг, эту передачу, видимо, кто-то заказал. Старательно, но скучновато. Ну, вообще, я подумал сейчас, что действительно, наверное, я мог бы приехать на новой машине сегодня на эфир, да, если бы я хорошо продал бы вот эту идею. Но дело все в том, что последние две недели я слушал исключительно группу Джонс и со всеми возможными как бы корнями и ответвлениями. И мне это искренне, совершенно говоря, нравится. Вот. Жалко, что эту идею вы мне раньше не подбросили. Наверное, я неплохо мог бы заработать.
Интересно, где найти вот таких людей, которые готовы платить за группу Джонси?
Ну, трудно сказать. Не знаю, может, братья могли бы сами им заплатить.
Кстати, можно связаться с ними.
Я, кстати, написал, пока не ответили. Значит, по поводу вот этой самой пластинки последней. Ну, сначала скажу, что все практически вот из последнего состава группы, они все, в общем, люди какое-то время в музыке оставались. Так, например, Плак Томас и Джейми Каллетт, они, значит, работали, ну, писали музыку, делали аранжировки и с сессионными музыкантами работали с такими людьми, например, как Джефф Бек, Артур Браун, с Томом Джонсом, с Дасси Спрингфилд и с множеством других. А вот братья, у них разная была судьба. Тревор окончил лондонскую школу бизнеса, стал работать менеджером на BBC.
То есть он решил все-таки с музыкой заниматься.
Сейчас читает, ну, долгое время, по крайней мере, сейчас читает лекции по менеджменту. Вот. А Джон, он, значит, тоже стал менеджером, но музыкальным. Работал продюсером, аранжировщиком, композитором. Поучаствовал, как вот я вычитал, в создании более 40 альбомов. Получил эти альбомы, многие получили золотой, даже платиновый статус. А вот после рождения сына Алекса в 1984 году оставил решительно музыку и занялся психологией, то есть в корне изменил. Вот. Так по поводу, значит, альбома.
Откуда же он взялся все-таки?
Дело все в том, что к Тревору Джонсу обратилась одна компания, которая специализировалась на выпуске вот таких старых дисков на переиздании. И, в общем, получив от него одобрение, переиздали первые три альбома группы и сказали: а слушай, а вот нельзя ли, вот вы же еще четвертый альбом записывали. Он сказал: да, то ли у меня, то ли у брата сохранилась кассета. Мы мастер-тейп перегнали на кассету.
О,
для себя,
кстати,
чтобы дома послушать.
Не компания «Эзотерик».
Вот, дядь Миш, если ты вот силен, вот ты разглядишь, вот тут лейбл, вот нет, что тут написано, да, такой мелкий лейбл.
А, нет, это Dawn, это лейбл, на котором изначально выходили.
Да. Ну, сейчас многие переиздают, видишь, у меня, значит, начальное издание. Ну, и в результате вот после доработки, переработки, там, прогона вот этой кассеты через какие-то там программы специальные, значит, удалось восстановить звучание альбома, и вот этот альбом тоже был издан. Напомню, что
Слушай, он прекрасно все-таки, что
называется «Sudden Prayers Make God Jump».
Рукописи все-таки не горят. Хотя меня вообще
вот что не горят.
Восхищают вот эти воры. Я понимаю, забрать инструменты, аппаратуру, забрать пленку, вот, ну, кому это в принципе...
Ну,
может быть, нужно...
Трудно
какой
сказать.
Смысл?
Да, может быть, просто в кучу все в мешок там собрали. Может быть, на магнитофоне она стояла на каком-нибудь была бобина. Бог его знает.
Хотели записать Led Zeppelin, что на нее,
значит,
не знаю.
Вот еще такая интересная, значит, штуковина, что это как... Ну, я, признаюсь, никогда в текст не вслушивался. У меня просто не было возможности раскопать где-то текст вот этого альбома. Но как вот написал один из критиков, это концептуальный альбом, сюжет которого, судя по всему, основан на злоключении здорового человека, который оказался в психиатрической клинике.
Кошмар. Это просто вот. Палата номер 6.
И, видимо, как написал критик, это намек на давление государства, вот, на общество, на личность. Да, как это вот по-современному все звучит, интересно. Да, многие же считают, что отдельные, значит, страны живут в сумасшедшем доме. Вот, и самое интересное теперь, значит, под конец, ну, как вот большинство изданий писало, этим занялся Джон Джонс. У меня такое ощущение, что все-таки этим занимался Тревор Джонс. У него, видимо, через какое-то время возникло непреодолимое желание вновь окунуться вот в эту атмосферу музыкальную, да, и он решил попробовать возродить группу Джонси. И в результате это было сделано, и группа записала в 2011 году свой пятый альбом. И почему я уверен, что это делал Тревор Джонс, а не Джон? Потому что Джон в записи этого альбома участие не принял. А вот люди, Алан Баун, Джейми Каллетт и Ричард Плак Томас, они все принимают участие в записи этого альбома. Основной гитарист — это Тревор Джонс, плюс еще 5 разных гитаристов в деле задействовано. Альбом получил название Dark Matter, и заглавную вещь с этого альбома мы послушаем, и потом, наверное, у нас останется еще немножко время для того, чтобы напомнить дискографию группы и послушать один еще из старых треков. Заглавная вещь с альбома Dark Matter, напомню, альбом 2011 года, к сожалению, уже одним из братьев только записан.
Но все равно интересно, как-то ни на что не похоже.
Самое интересное, что он вроде бы в открытую продажу никогда не поступал. Его можно заказать только через сайт.
Вот, ну, но многие музыканты сейчас так и делают. Да.
Вот, а классическая дискография группы – это 4 альбома. Я на всякий случай их напомню. Это 72-й год No Alternative, 73-й год Keeping Up, Growing, еще 3-й альбом, тоже 73-й год, и 4-й альбом 74-го года, Sudden Prayers,
потерянный.
Make God Jump, да, тот самый, который был потерянный, потом как бы заново.
А 3 классических альбома, кстати, переизданы даже отдельно в виде антологии на 2 дисках тоже.
Видите, как замечательно все. Ну и напоследок давайте еще послушаем с 4-го альбома вещицу, ну, видимо, не целиком, а часть ее, которая называется The Lights Have Changed.
А в следующем часть у нас Кевин Айрс и Петр Кулеш.
Already lost the race. The lights have changed.
2 часа и без малого 4 минуты на наших часах, по крайней мере. Еще раз всю честную компанию приветствуем и напоминаем, что, как всегда, у нас прямой эфир, и ведут его наш звукорежиссер дядя Коля Котов, дядя Миша.
И дядя Володя.
И Петра Кулеша, дядя Петю мы тоже приветствуем в студии. Сейчас он объяснит, в связи с чем он здесь захватил один из микрофонов.
Да, а потом мы еще кратенько пройдемся по письмам.
Ну и вообще даже мы ответим на вопросы, если они будут приходить. Да, хотелось бы, конечно, чтобы какие-то интересные были вопросы, потому что времени у нас не так много получается. Да. Благодарю за все восторженные мнения по поводу вот группы Джонси. Вот, немножко странно, что задается вопрос, сколько у них альбомов. Я только что вот под конец часа все подробно альбомы перечислил, назвал, и даже с датами. Залезьте на сайт, посмотрите, да, переслушайте.
Назовите просто в Google, забейте «Джонси The Band», вот, потому что в Википедии, на самом деле, про эту группу ничего нету. Знаете, может быть, мы кратенько, Петр не взял бразды в свои руки, быстро пройдемся по письмам, которые пришли на hibulldog@mail.ru. Огромное спасибо всем, кто написал. Простите, что писем коснуться подробно не можем. Но кратко, во-первых, передаем благодарности дяде Сереже Косику за гаражно-психоделическое путешествие, от Евгения из Донбасса, от Вадима из Торонто, от Дмитрия Соболина из Бишкека. Благодарность за передачу по группе, от группы Mountain передаем также от Дмитрия, also known as Cost. Так, он подписан тебе, дядя Володь, за Mountain. Значит, что у нас еще?
Спасибо.
Так. Удивительным образом целых два письма так попадает про группу Aphrodite's Child. Пришло к нам на передачу. Геннадий из Черемушек пишет про Aphrodite's Child. И Вадим, опять же, из Торонто. Вообще, вот я с большим уважением к группе Aphrodite's Child отношусь. То есть Демис Руссос это одно, все знают, там, чем потом, может быть, занимался Демис Руссос.
Но Aphrodite's... И даже клавишник этот.
Вангелис,
да.
Вот. Но мне кажется, что Aphrodite's Child все-таки прекрасные совершенно.
Но у них есть замечательные совершенно вещи. И на самом деле, вот в 60-е годы многие на полном серьезе ставили их чуть ли не выше Битлз даже.
Ну, это действительно. Вот. А у меня, кстати, можно было сделать как-нибудь про них передачу, ничего не имею.
Мне кажется, когда-то Галя Андреева делал интересно.
Было, да. Давненько, да. Еще раз поддерживаем всех, кто в Челябинске был. Вадим Михайлов из Челябинска благодарит за духоподъемную программу. А вы действительно, ну, ребят, держитесь, очень вам сочувствуем, сопереживаем.
Зато интересно им было.
Ну, интересно, знаешь, как сказать, кому интересно, а кому вот стеклом засыпало, это не так уж, ну, да, как бы интересно. Дмитрий спрашивает, можно ли сделать передачу про музыканта по имени Джейсон Бейкер. Я вот, честно говоря, не знаю.
Такого, надо... Джейсон Бейкер – это гитарист который да, вообще обездвижен совершенно. По-моему, он жив еще. Но нельзя сказать, что он здоров. Да. Он играл вместе с Марти Фридманом.
Дмитрий вот разыскивал очень запись, которая прозвучала у тебя в передаче. Нашел, обнаружил, что это действительно Джейсон Бейкер. Вот, с радостью пишет, что он послушал бы в эфире историю действительно трагичной судьбы данного музыканта.
Ну, вот отдельно два часа о нем, наверное, не подпишусь никогда. Вот объединить нескольких гитаристов, в том числе, чтобы среди них был и Джейсон Бейкер, я думаю, это вполне реально.
Да, ну и под конец спасибо всем, кто прислал поздравления нам с дядей Володей с праздником. Я от себя лично хочу переадресовать их тем людям, которые
действительно
защищают...
имеют отношение, да, имеют отношение к...
на отечество.
К армии, к военным. Я хоть там и старший лейтенант по бумажкам, по каким-то, но как у меня было прикольно очень отмечено в моем военном билете, значит, сборы не проходил, присягу не принимал, ничего не делал, то есть вообще практически ничего не делал, и вдруг, значит, в следующую страничку переворачиваешь, присвоит звание старшего лейтенанта. Это очень по-нашему.
Ну, и чтобы вот повернуть как бы вот этот письменный разговор вот в тему, которая нас сейчас ждет, письмо от Александра, мне кажется, даже не знаю, может быть, это пришло даже до анонса передачи, он пишет: «В беспределе поставьте, пожалуйста, что-нибудь из ранних софт-машин». А может быть, будет передача о софт-машин? Большое спасибо.
Ну, во-первых, приветствую всех, да, кто нас слушает. Хочу сказать, Александр, что передачи про софт-машины-то были на самом деле.
Были, правда?
Давненько, правда.
Очень давно, да. Но
в архивы, наверное, не попали, только в частных.
Нет, архивы. Ну, в архивах радиостанции нету. И в частных архивах есть, вот, в интернете
про
есть.
Ранний период.
Четыре 4 передачи. Ну, я вот делал 4 передачи, и закончил я уходом Уайт, то есть 71-м годом, то есть когда они абсолютно стали джазовыми, и как-то вот я...
Там были тоже потом альбомы Ку-ку.
Да, но это, как я понял, что это не моя чашка чая, как бы, да, и пусть этот пьют человек, который вот болеет этой музыкой, любит ее. И,
логично, это, да, абсолютно вот, логично.
И он расскажет гораздо лучше меня. Так что про софт-машин, если говорить, программы были, поищите в интернете, они есть. Я просто знаю.
Значит, два слова буквально, Петь. Тут да, на сайтах люди написали. Но, честно говоря, большинство из них пишут, что группу Джонса не знаем. Будем с интересом слушать. Надеюсь, понравилось людям. Про Кевина Айерса, значит, ты сейчас все расскажешь. Потом люди, значит, нашли друг друга. То есть один подсказывает, отвечает на вопрос другого слушателя. Ну, в общем, такая личная, по сути дела, переписка. Да. Всем огромное спасибо. Не обижайтесь, что мы не зачитываем сегодня.
Да, и вот по поводу Кевина, фамилия которого по-разному произносится, да.
Как все-таки правильно?
Нет, ну, если говорить по-английски, то «is». Кевин «is». Вот, со всеми проглоченными
«r». Но все-таки не «Айрс».
Не «Айрс», нет, «Эйрс». «Эйрс», ну, у нас как-то вот принято «Эйрс», я читал. И сам писал тоже именно так, Кевин «Айрс». И вот это вот, да, совершенно шоковое известие о том, что он умер. Потому что вот есть люди, да, вот про которых...
Что случилось? Почему? Вот, причина традиционная?
Вы знаете, темная история, если на самом деле, потому что, вот, по крайней мере, пока, насколько я знаю, никто не говорил о причине смерти. Mm-hmm. Более того...
Говорят, что во сне умер.
Да, он умер во сне, да, он был найден мертвым на следующий или там даже через два дня после того, как считается это произошло, после 18 февраля. Вот, он жил один, просто сосед буквально зашел там и нашел его мертвым на кровати. Рядом лежал какой-то вот листочек бумажки со странной надписью, которая вот сейчас обсуждается, что это такое. Там было написано «You can't shine if you don't burn». То есть ты не можешь сиять, если ты не горишь, да? Вот, что это такое? То есть предсмертная записка там, или это какая-то новая песня, которая он, там, пришла ему в голову непосредственно перед тем?
Ну, вообще, я вот согласен, наверное, Петр, ты как раз хотел об этом сказать, что есть такие люди, ты понимаешь, что им, а что они уже не мальчики, что им уже, в общем-то, много лет, но такой у них образ, такой имидж, слово не очень хорошее, образ, такое ощущение, которое
ну,
они
да,
вызывают.
Вот как-то...
Что, ну, как вот такой же человек, он же вот...
Да, вот
не
как
может
там
просто.
Вот да, Кевин Айерс и смерть две вещи несовместные, да, как-то вот.
Да, какие-то противоположные.
Потому что да, потому что он вот абсолютно живой такой, вот полный жизни человек всегда, любивший жизнь, да, умевший наслаждаться жизнью, и вот вдруг узнать, что его нет.
К сожалению, многим из наших слушателей, может быть, имя Кевина Айерса не говорит много, вот, но действительно нужно сказать, что это один из самых, может быть, колоритных, эксцентричных, ни на кого не похожих исполнителей британской рок-музыки был. Таких людей, в общем-то, оригинал, которых было мало.
Мало. Ну, давайте мы сегодня начнем слушать музыку, потому что много говорим. Послушаем для начала вещь с его последнего альбома, который вышел в 2007 году, а до этого 15 лет ничего не выходило.
Там много стариков участвует.
Да, 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 да. И он, это был какой-то такой вот камбэк. Люди пришли. Там было, кстати, много молодых музыкантов, которых, честно говоря, не знаю прямого участия, но из старичков были Хью Хоппер, тоже басист софт-машины. Там была Бриджит Сент Джонс, которую он записывал. Фил Манзанеро там был. Так что... Вполне симпатичный альбом, Unfair Ground он назывался, и песня Only Heaven Knows. Это открывает первый трек этого альбома. Every day something else reminds you when the times were sweet. Wings on your feet and bells on your toes. Only heaven knows. What do you do when you've lost the feeling? Nowhere to go, you've reached the ceiling. Back down on the floor, no window, no door. Yeah, everything's closed. And only heaven knows.
or for real. You're never quite sure if it's true what you feel or something that you felt before. What do you do when you know you're losing? Sit on your ass and let the blues and think of what you had and how it all went bad. You send her a rose and only heaven knows. Magical feat, illusion, or for real. You're never quite sure if it's true what you feel or something that you felt before. What do you do when it's all behind you? Every day something else reminds you when the times were sweet. Wings on your feet and bells on your toes. Only heaven knows. Only heaven knows. Only heaven knows.
Спрашивает нас, будет ли сегодня беспредел, а он, в общем, как бы на самом деле
уже начал,
он во все идет. Потому что проекты будут разные. Может быть, главный герой, как-то он объединит все эти разные проекты.
И сам он вообще-то беспредельный.
Абсолютно человек, да. И как вот Миша уже правильно сказал, что начал говорить, что это действительно из таких вот колоритных, ярких, неповторимых таких фигур в британской психоделии, вот этой всей этой свингующей братьей, которые творила такие вот музыкальные чудеса в конце 60-х.
Но он, собственно, продолжил творить уже после окончания психоделических и свингующих времен.
Да, да. Но вот как бы первое, что, что для меня, да, первое — это вот психоделия, это то, что вот это вот то самое British Whimsy, то, что называется, вот эти вот такие чудачества, причуды, чисто британские. Он вот классик этого жанра, и его многие сравнивают с Сидом Барреттом, хотя есть люди, которые очень, наоборот, не нравятся. Вот, они считают, что это вот один сам по себе, другой сам по себе.
Мне кажется, действительно, они очень-очень уж разные.
А вот у меня как-то нет. Для меня они все-таки...
По сумасшедшести, может быть, они как бы...
Они, конечно, похоже, разные, но это как вот там, не знаю, там свет и тень, да, вот какие-то вот инь-янь, да, там вот
что-то такое. Они действительно скорее противоположности.
Но вместе, это как бы единственная борьба, как марксисты говорят, единственная борьба противоположности. Вот это вот недаром Эйрс был большим.
Ты очень любишь Сида Барретта.
Да, я люблю Барретта, и Эйрс, кстати, тоже очень любил Сида Барретта, он был его поклонником, он постоянно об этом говорил. Вот он записал песню посвящение Барретту, «Oh, what a dream», знаменитая, да, он пригласил его записаться на своем сингле, правда, из этого почти ничего не вышло, вот, но тем не менее, эти две фигуры, и, кстати говоря, я здесь могу привести еще мнение одного авторитетного человека, Ника Кента, который говорил, что два самых важных человека в поп-музыке британской — это Сид Барретт и Кевин Эйрс. Все, что там, все, кто после них были, так сказать, черпали у них свое вдохновение.
Важных, два важных не значит два самых похожих.
Все-таки он их объединил, понимаешь, как-то вот.
Давайте поговорим о Кевин Эйрсе.
Да. Вот. Поэтому я хочу предложить поставить следующую вещь. Это вот такая, как раз, на мой взгляд, одна из классических его произведений, вот такого какого-то полусна, полуяви, какого-то видения, вот как говорили, что вот там Барретт писал про как вот девушки видения, да, вот примерно то же самое сделал Эйрс, «The Lady Rachel» называется эта композиция.
Классическая совершенно.
Да, с альбома Джоэла Тоя 69-го года.
Первый сольник.
Да, первый сольник.
Thank you. says the light on a chair by the window, says a prayer while the wind blows, and then in her bedclothes she hides. Now she's safe from the darkness, she's safe from its clutch. Now nothing can harm her, at least not very much. What will you dream of tonight, Lady Rachel? What will you dream of tonight? Who will you dream of tonight, Lady Rachel? Who will you dream of up a hill and is handed a parcel. Then she unwraps the parcel and discovers a castle inside. The drawbridge is open, voice from the water says, welcome my daughter, we've all been expecting you to come. She climbs up the stairs by the light of a candle, then the door with no handle is closing behind her. She's safe from the darkness, she's safe from its clutch. Now nothing can harm her, at least not very much. What will you dream of tonight, Lady Rachel? What will you dream of tonight? Who will you dream of tonight, Lady Rachel? Who will you dream of
Замечательный, по-моему, номер.
Да, ну вот это такая вот призрачная какая-то гипнотическая вещь, совершенно завораживающая. Я когда первый раз это услышал, ну не знаю, вот Миша опять скажет, что я тут Барретта притягиваю за уши, но вот на меня какое-то аналогичное впечатление произвела эта музыка, не знаю.
У Айерса есть такое все-таки немножко романтическое такое настроение.
Начало, да, да, да.
Такое даже немножко светское, может быть, что-то такое изящное. Что, может быть, его отличает в некотором роде от Барретта?
Ну, возможно, да. Тут могут быть действительно разные мнения, но, тем не менее, если Барреттовский Флойд — это был группа номер один британского андеграунда, то Soft Machine...
Да, это совершенно точно было.
Составе, да, группа номер два.
Да.
Вот, и действительно, вот в этой самой замечательной совершенно команде, состоявшей из четырех очень разных людей... И каждый из них вносил что-то свое.
Очень короткий период.
Очень короткий период, да. Но вот опять же я говорю, что Soft Machine — такая группа, где разные люди классическим составом считают разные вещи. Есть люди, которые, вот, типа меня, которые считают классическим составом это вот психоделический квартет. Есть люди, которые считают, что вот джаз-роковый трио там 69-70-х годов, там, то, вот это и есть настоящий Soft Machine. Но это, опять же, кому что нравится. И вот Ayers, вот в этой вот компании, где был там такой вот мозг группы, да, и Дэвид Аллен, и философ в команде, где был замечательный музыкант, технарь, клавишник Майк Рэтлидж, где был тоже потрясающий музыкант Роберт Уайт, и который писал такие вот странные такие песенки, да, то Ayers привносил именно вот романтику, которую Миша сказал, какую-то вот лирику, вот этот вот такой свет, тепло, не позволяя остальным как бы уж слишком умствовать. И он мог написать поп-песню красивую. И первый сингл, на самом деле, Soft Machine, Love Makes Sweet Music, Reeling Feeling Schooling, песня Ayerса. Кроме этого, он еще написал несколько вещей, которые там исполнялись группой и на концертах, и, в общем, был одним из основных авторов. И впоследствии были записаны, вот вышли на пластинки вот этой 68-го года, прошу прощения, который назывался Soft Machine. И одна из вещей, вот Why Are We Sleeping, это любимая Ayersом композиция, он потом ее и в сольном своем творчестве неоднократно переделывал, исполнял на концертах. И давайте мы ее сейчас послушаем, Why Are We Sleeping.
Something that's already there. Tomorrow I'll find it. The trumpeter screams and remembers he's hungry and drowns in his dreams. Why? with the glasses and wine. The customers dancing are just making time. While David is cursing, the customers scream. Now everyone's shouting, get out of my dreams. And
why are we sleeping?
Интересно, что, в общем, как бы по всему это не мой герой, вот Эйрс. Но не могу не признать, что это очень, конечно, интересно. Это интересно. Неожиданно и ни на кого не похоже, конечно, абсолютно, да. Вот, значит, из сообщений. Ане нравится, приятно. Серж Труманян. Люблю Барретта, не люблю софт-машин, но вот эта сольная песня, предыдущая, просто от Ас влюбился в нее.
Ну, да. Сольный Эйрс, конечно, отличается от софт-машин во многом.
Люба тоже волшебно, стало легче, пишет. Вот, и два вопроса все-таки у нас беспредел, поэтому позволю себе коротенько. Да, я хранителей по дороге домой слушаю, да. Обычно до того момента, как раз, когда передатчик FM отключается. Афоризмы Леннона, а у него, я знаю, Йока обычно там, ее афоризмы на обложках, по-моему, бывают. Что-то Джона я даже не припоминаю. Может быть, что-то и было, по-моему, в основном там...
Не, ну его... Там только какие-то цитаты из песен, да?
Вот, насчет афоризмов что-то... Леннона.
Ну вот это мне вот в что-то фраза, что, да, life is what happened to you.
Ну, это как бы...
Плены, она там везде, по-моему.
Из текста,
это из текста, да. Вот, или шуточки там вот его, когда там... Когда там, да, Маккартни, когда они этот би записывают, да, там Маккартни поет. Помнишь?
Я помню, когда он Эдди Бой записывает Маккартни.
Нет, там говорит, when we find myself in time of trouble, там Маккартни говорит, Mother Mary comes to me, а Леннон говорит, Bloody Mary comes to me. То есть вот это вот, что про Леннона. Итак, Кевин Эйрс мы послушали в составе Soft Machine, он играл на басу и его вокал. И тут именно в составе Soft Machine вот проявилась, можно сказать, впервые одна из основных черт Эйерса, который впоследствии всю жизнь, как бы, вот он был именно таким. То есть как только речь шла о вот такой вот серьезной гастрольной работе, как каких-то там изматывающих турне, убивающих вообще все, вот он тут, он говорил, я пас.
То есть он был не такой.
Он абсолютно
человек,
был не такой человек. Вот он, когда Soft Machine тогда в 68-м году отыграли там два турне американских с Хендриксом, вот он понял, что это не совершенно не для него, это не то, что ему хочется. Он продал свой бас Нойлу Редингу, и вот группа развалилась. Потом собралась уже без него. А он, да, тогда тоже знаменитая фраза, которую часто цитируют, когда он говорит, лучше уж я буду рыбаком. Вот, и он действительно там в Средиземноморье своим любимым, значит, поселился и ловил рыбу, и ел фрукты. Вот. Но у него это еще с детства, потому что детство он провел в Азии. Вот, видимо, вот эта вот такая вот расслабленная жизнь, полная, так сказать, света, солнца, красок ярких каких-то. Вот. Она на всю жизнь у него вот осталась таким идеалом. И он так вот по возможности этому следовал. Конечно, вот Туманный Альбион, да, это Кентербери, где он, куда он попал.
Не вот, совсем,
не совсем то, да. Но вот при первой возможности он сбежал опять, так сказать, в теплые края. И там уже потом вот стал записывать свои сольники, вот, о которых мы говорили. И что еще отличало Эйерса? Ну, на мой взгляд, как, наверное, многих британцев, чувство юмора, вот чувство иронии.
Эксцентрика вообще.
Эксцентрика, да, самая ирония. И это тоже очень здорово, когда ты начинаешь слушать тексты и читать тексты, ты понимаешь, что вот я не люблю слово «стёб», но, в общем, что-то такое там тоже присутствует. И сейчас вот мы послушаем песню, которая называется «Stranger in Blues with Shoes». Это одна из его известнейших вещей, которая в 71-м году было записано, издано. Вот. И там совершенно замечательный сюжет, когда он говорит, что он приходит в какой-то бар, а ему, значит, отказываются его там обслужить, и говорит, что мы незнакомцев вот в этих самых синих замшевых туфлях не обслуживаем. Вот. А он говорит, я угощаю этого служащего сигареткой. Вот. Он, выкурив эту сигаретку, почему-то полностью меняет свой взгляд на жизнь. Вот. Посылает там нафиг всю свою компанию, говорит, что вообще тут засиделся, мне, так сказать, надо вот уже, значит, в мир какой-то.
Что же за сигаретка?
Да, что же это была за сигаретка такая, да, загадочная, зеленого цвета, и, как сказал этот служащий, да, говорит, что-то она кажется слишком сильной, значит, эта сигаретка. Вот. Совершенно замечательная песня. Давайте ее послушаем.
I'm there.
песня по стилю, может быть, американская, но вообще по духу абсолютно английская. Когда человек, в общем-то, не настолько музыкальный, может быть, совершенно не музыкальный, по большому счету, если брать вокал Эрса, но абсолютно эксцентричный,
он даже не пытается,
колоритный.
Мне кажется, он просто как бы говорит,
у него есть,
в этом фишка.
Да, у него тембр, свой тембр. Вот. И замечательная такая вещь, да, отметим еще этот тот проход по фортепианной на клавиатуре бесконечный Дэвида Бетфорда.
При этом музыканты очень хорошие с ним всегда,
да,
играли.
Да, с ним играли всегда прекрасные музыканты.
И Майк Олфилд, кстати, начинал-то как
начинал
раз.
Начинал с ним, да. Он, собственно говоря, пришел послушиваться-то на место басиста. Вот. А потом Эйрс как бы играл на гитаре. А потом Эйрс понял, что он на гитаре-то играет получше, чем он сам. И, будучи таким человеком справедливым и не сильно вот таким вот самовлюбленным, сказал, что я перейду на бас, а ты давай, давай играй. И еще из людей, которые играли с Эйрсом, можно упомянуть Лола Коксхилла. Вот тоже человек, которым я увлекся свой, вот не так давно, он, к сожалению, тоже умер в прошлом году, саксофонист. Замечательная совершенно тоже личность. Если вы вот журнал «Анрок» читаете, то там была моя даже статья про него.
Мы читаем.
Читаете?
Абсолютно.
Ну, вот там, ну, не говоря о том, что там люди из Soft Machine с ним записывались, и Роберт Уайт чаще всего на сольниках Эйрса присутствовал. Присутствовал Хью Хоппер, присутствовал Рэтлидж. То есть как-то вот так вот они друг друга не теряли, по крайней мере, в начале 70-х, далеко друг друга из вида. Потом существует запись этого знаменитого концерта Rainbow Theatre в Лондоне, когда Эйрс выступает вместе с Джоном Кейлом, с Брайаном Ино, с Нико. Знаменитая запись. Так что много-много людей работало. И вот впоследствии, вот в 70-е, в 80-е годы, это гитарист, я, к сожалению, не знаю, как правильно произносится его фамилия, Холзел, не знаю, вот просто не буду врать. Вот, то есть постоянно его такой вот сотрудник, можно сказать, соавтор. И, к сожалению, тогда вот у Эйрса был период в жизни такой не самый лучший, 80-е годы. Он просто подсел на героин очень-очень круто. И вот этот вот Олли Холзел, так сказать, был одним из его вот тоже приятелем по этому очень тяжелому увлечению. Но вот и дело дошло, что он умер в 92-м году, и это Эйрса встряхнуло как-то. Он понял, что дело зашло слишком далеко, да, немножко одуматься, да, и слава богу, что, значит, он с этим делом сумел покончить. Еще одно, что я хочу сказать об Эйрсе, да, это то, что его очень любили девушки. Он такой был блондин, такой вот.
И он, в общем-то, видимо, любил девушек.
Такой вальяжный, да.
Вот. Взаимная была у них.
Это любовь. Была взаимная
как
любовь.
Это приятно слышать-то в наше время.
Вот. И он даже говорил, такая фраза была, что в одном из последних интервью он сказал, что я не могу писать песни, если я не влюблен, если я не нахожусь в состоянии влюбленности. То есть вот были у него периоды, видимо, когда он, те 15 лет, когда он ни одного альбома не выпустил, наверное, вот он
да, не был
ни в кого влюблен. А так у него там девушек было там, ну, если не сотни, то десятки, это точно совершенно. И он такой вот тембр, этот вот баритон такой обволакивающий, какой-то
я думаю,
такой
что
чувственный,
он
да, производил впечатление. Вот давайте вещи сейчас послушаем, а ну, потом немножко ее прокомментируем. J'aimerais la
soleil. Je ne veux pas plus que ça. Non, ça n'est pas une grande histoire. Encore un beau sourire. Et après ça, je peux partir. Puis je m'assois auprès de toi pour te regarder. J'aimerais bien la compagnie de ton soleil. Ah oui, je viens d'arriver de Tibet. Je suis vraiment seul ici. J'aimerais bien. Ah oui, c'est tout ce que j'aime. Je veux m'asseoir et je veux te regarder. Entre terrain tout de suite, c'est pour ça. Oui, oui, tu comprends, c'est France et tout. C'est pas la peine de dire, c'est pas la peine de me parler. Faut seulement rester comme ça. Et je vais te voir, te sentir. Oui, oui, vive la banane. J'étais perdu dans la rue, fatigué et mal au cul. J'ai vu un petit café avec une fille dedans. Et je lui disais, puis je m'assois auprès de toi pour te regarder. J'aimerais de ton soleil. Puis je m'assois auprès de toi pour te regarder. J'aimerais bien la compagnie de ton soleil.
Ну уж совсем неожиданно. Прям номер.
May I, да, это французский вариант.
Позволите?
Puis-je, да. Ну что, девушки растаяли? Сердца растаяли?
Видимо, да.
Я думаю, что...
Петь без буквально 30 секунд, да. Быстро очень, значит, по поводу... Алексей, ну, я... для меня афоризм – это нечто такое отдельное, да, то есть это где-то должно быть, не знаю, в качестве эпиграфа какого-то или что-то такое. Если это вырвано из какой-то текста песни, ну, может, это красиво, но это же для меня не афоризм. Пример какой-нибудь приведите. Поверить не могу, Николай пишет. Кевин, желаю тебе также наблюдать закат с бокалом вина, как ты делал это при жизни. Rest in peace. Как мне побороть свой нелюдимый образ жизни, спрашивает человек без подписи. Не знаю, может быть, и не надо это перебарывать в себе. Аня пишет, что романтичный какой дядя, приятно. Круто с вами. Это нам написал Святослав. Ночь не такая унылая. И я забыл ответить буквально еще секунду, значит, на вопрос Бубнова, присланный на сайт Эхо, значит, по поводу группы Баджи. А мне кажется, уже когда-то обсуждали это. Был эфир?
Были.
Пару раз, наверное, был. Ну, я очень их люблю, и, честно говоря, очень хочется к ним вновь вернуться, но дядя Миша всегда говорит, такое количество групп, о которых ни разу
такие,
не делали.
Такие, например, сегодня такой раскопал коллектив, дядя, надо копать.
Будем копать. Ну, ни, одно другого не исключает.
Так, вот раскопали трек с этого альбома живого, да, который 1 июня 1974 года, где с Кейлом, с Брайаном Уинсом.
Еще удивительный тоже был вечер.
Да, да, да. Давайте послушаем «Shouting in a Bucket Blues».
You should try it sometime, put a bucket on your head and shout. I sound like Nick. Thank you.
Водный хор?
Да, да, вот я в сопровождении своих друзей. Вот, вот так вот звучала замечательная совершенно, по-моему, запись.
Отлично. Из бутли, кстати, там больше песен еще, чем на официальном альбоме.
Ну, вот, но Миша меня поражает просто. Он был
мы
в курсе всего.
Решили бутлинги-то сегодня не ставить, все-таки как бы у нас такой... Я понимаю, что Эйрс как бы не то, что отдельной передачи заслуживает, он там цикл заслуживает.
Петр Кулеш, он настолько, мне кажется, талантливый автор, что он вообще, в принципе, про любого исполнителя может сделать цикл.
Тут есть только одно, что мне должен понравиться по-настоящему.
Да, конечно.
Чтобы... Потому что я не профессионал. Я, знаете, как я там профессионал, вот он может там Что угодно сделать. Про кого хотите, там, хоть про, я не знаю, там, бабочек, хоть про Кевина Эйерса. Вот он профессионал, журналист, он пишет там. Я абсолютный любитель. Я делаю только то, что я люблю.
Да, и про всех делаешь циклы.
Да. И закончим еще одной песней Кевина Эйерса. Она не столь известна. Она, в общем-то, не выходила так толком до сборника «Oddities» 1976 года. Этот «Outtake» для... простите, для альбома «Banana Moor», но на альбом не попал. Но мне страшно нравится, потому что это какое-то вот такое вот, какая-то квинтэссенция, по-моему, мировоззрения Эйерса, и это такое какое-то вот завещание, не завещание, пожелание, напутствие нам, когда он поет, что песня называется «Don't sing no more sad songs».
Не надо больше,
не надо грустных, больше песен. Грустных песен, не надо, значит, нам плохих новостей. Я радостные песни, и я хочу услышать хорошие новости. И вот я думаю, что это напутствие нам, на нашу, так сказать, жизнь, которую нам оставил Эйерс.
Ну, мы спасибо скажем Петру, спасибо Кевину Эйерсу. Ужасно, конечно, жалко, когда такие люди нас покидают.
Да, и больше не будет вот уже так песен.
Да, но здорово, что есть все-таки записи, и можно порадоваться, может быть, за тех слушателей, которые вот откроют для себя.
Для себя это человек.
Ну, я хотел под конец тоже сказать как привычные, наверное, слова. Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь. И вот словами Ани совсем закончить. Она пишет: пилите, пилите шуры, они золотые. В смысле, копайте, копайте, копайте. То есть мы, собственно, и копаем.
Счастливо. Слушаем Кевина Эйерса.
Don't sing no more sad song. I want to hear some glad song. I feel the loneliness of a million souls. Don't play me those blue tunes. I want to hear some new tune. I feel the emptiness you left behind. I wasn't very smart because I let you take my heart. Now I just have to start again, once again. Don't bring no more bad news. Get yourself a new muse. I wish you happiness in the years to come. I know I wasn't very smart because I let you take my heart. Now I just have to start again. Once again. Song. I want to hear some glad songs.